Нам так весело, что мы даже не успели заметить, что эфир начался. Евгений Янович Сатановский в эфирной студии с нами.
Я просто достаточно точно характеризовал отношения между ведущими, общечеловеческие, и им действительно это стало чрезвычайно интересно. Они потом разовьют эту тему после эфира.
Да. Ну, а пока у нас тема-то печальная, совсем печальная, потому что, к сожалению, что меня дико раздражает, это то, что сбываются твои прогнозы, и сбываются пугающе. И вот опять всплеск террористической активности, теперь теракт в Волгограде. Что за ним стоит, Евгений Ильич?
Во-первых, если бы ты думал, что меня сильно радует, что сбываются какие-то мои прогнозы, я всегда очень надеюсь, что они не сбудутся. Конечно. Потому что очень хочется, когда ты видишь ситуацию и просто говоришь, ребята, вот сейчас так, а будет так. На самом деле, всегда стучишь по дереву, чтобы этого не произошло. Но чудес не бывает. Мы начали представлять серьезный интерес для тех, кто спонсирует теракты. Потому что без крупных денег терактов самоподрывами не бывает. Это все собачья чушь. А ордах фанатиков, которые стоят в очереди для того, чтобы там вот просто взорваться. Без фанатиков такого рода теракты не проходят. И далеко не все из них сами кладут деньги в карман. Но вы должны обеспечить транспорт, логистику, перемещение взрывчатки, много чего другого. Что характерно? Конечно, резонансные теракты – это Москва, это Сочи, желательно во время Олимпиады, это вот что-то такое. Видимо, у тех, кто сегодня это организует, сеть лёжек, схронов и всего, чего необходимо для таких терактов, просто отсутствует. Иначе бы понятно, что провели такое. То есть ни о каком Норд-Осте или Беслане нового типа они сегодня не могут помышлять. Единственное, что они могут сделать – это учитывая то, что невозможно закрыть всю страну одновременно, вот у вас есть некие столицы, да, и понятно, там, северная и южная, что это точки номер один. Сегодня есть Сочи, и понятно, что Сочи во время Олимпиады – это самый лакомый кусок, но, с другой стороны, это и самое серьезное прикрытие. Но поскольку силовиков будут стягивать, а время подготовки к Олимпиаде-то, в общем, его уже нет, это же надо прикрывать заранее, это же не за полнедели до, то это неизбежно оголяет провинцию. Всю. Потому что страна огромная. И это означает, что по методам случайной выборки вы можете взорваться. Более того, там есть информация, пока не подтвержденная, о том, что в автобусе была и другая девушка с соответствующим устройством, которую она просто не успела привести в действие и погибла во время взрыва, иначе жертв было бы намного больше. То есть здесь не исключен случайный подрыв устройства во время передвижения, потому что, в принципе, этот автобус особенно никому не был нужен. Это не есть цель. Значит, надо развивать агентуру тщательнее. Значит, надо, видимо, предпринимать абсолютно ключевые меры для закрытия ситуации на земле, что называется, да, вот внизу. Возможно, даже отказаться от одного или двух больших стадионов. Я уж не знаю, что тут надо сделать, да, но невозможно находить в бюджете деньги на все. Так не бывает. Реформа МВД, к огромному сожалению, была связана с очень серьезным сокращением кадров на земле. Вы не можете закрыть ситуацию в том же Бирюлеве, это было показано. Вот с таким появлением там 2,5 человек раз в сутки. Это постоянная низовая работа. И здесь то же самое, хоть это Волгоград, хоть это не Волгоград. Огромная жалость, что девушку-шахидку не ликвидировали превентивно. Я все время повторяю, и на эту тему мы вечно ругаемся и с Максимом Леонардовичем Шевченко, и с другими сторонниками либеральной демократии в отношении всех. Вот я не либерал и не демократ, я считаю, что террористов надо ликвидировать. По суду, без суда, дальше на меня может подавать в суд сколько угодно, вот абсолютно право кого хочешь. Человек, который решил убить гражданских лиц, не ведет освободительную войну, не мстит ни за кого. Он убийца. Он террорист и убийца. И его необходимо ликвидировать превентивно. Точка. Дальше все крики о том, как это чудовищно, почему это, как Израиль, вы хотите нас. Мы хотим, чтобы террористическая война была остановлена. Израильтяне же ее смогли остановить. Автобусные теракты, там, подрывы на свадьбах.
То есть, если я правильно понимаю, что вот те люди, которые сейчас объявлены в розыск, как пособники этой смертницы, ее гражданский муж, вот их надо вот просто сразу...
После, ну, если их удастся...
Как только они попадают в зону видимости, их надо уничтожить.
Удастся захватить... и допросить, и выжать из них явки и показания. А вот все остальное, ну, не перековываются эти люди. Так не бывает. Это чушь, что их можно переубедить, там, перевербовать. Нельзя. Посмотрите на гражданского мужа девушки-шахидки из села Гунип. Он же русский человек. По кличке Печальный жираф, там, да, Дмитрий Соколов. Он что, вот чеченский террорист, дагестанский рядом с Махачкалой бродящий лесной брат, боевик из Сирии. Да нет, русский мальчик из московской семьи, Чертанова, ходил в Отрадное, учил арабский язык. Родители близко не представляли себе, что там может быть. И где он сейчас? И чем он занимается? Это вообще некоторый феномен. Ну, перестал он в этот момент быть гражданином России, который под законами, защищающими там, права, жизнь и все остальное Российской Федерации граждан есть. Нету таких прав. Ну, нет прав у бешеной собаки и у всех остальных животных. У нее нет, она уже взбесилась.
Мне бы еще хотелось, чтобы те места, в которые посещают такие вот люди, они попали под отдельные взоры правоохранительных органов, потому что это мечеть в Отрадном, на территории которой там произносятся определенного рода речи, которые распространяются потом в сети в Ютьюбе, с просмотра набирают. Там же при мечети в Отрадном этот человек, оказывается, изучал арабский язык. Это же уже не один факт, который общедоступен. Вот мне не надо быть следователем, чтобы понимать, что там что-то такое не в порядке.
У нас что-то такое не в порядке происходит с колоссальным количеством мечетей в стране. Значит, и не надо здесь говорить, что сидят два еврея, один арабист с девушкой и провоцируют антимусульманские настроения, потому что я за последние, пожалуй, несколько веков чего-то не знаю ни одного еврейского террориста, который пошел бы из синагоги. Эсеры, они не в синагоге ходили.
Совсем.
При всем обилии православных церквей в Российской Федерации, понастроенных за последние 20 лет, мне неизвестны, может, я не прав, но как-то мне неизвестны церкви, в которых формируется бандформирование, террористические группировки, и где произносятся проповеди, направленные на физическое уничтожение, ну, скажем, мусульман. Там есть какие-то, ну, радикальные и вполне ксенофобные попы, которые могут чего-то ахаять. Ну, что теперь поделать? И это есть безобразие и плохо. Террористов только они... вот не формируют. Там, когда Сева Чаплин говорит что-то о православной милиции, его затуркивают со всех сторон, и, наверное, правильно сделают, потому что, ну, вот дружины, понимаю, православная, мусульманская, еврейская, буддийская, и какая угодно другая полиция, милиция, не понимаю по уровню, там, завтра начнем по национальным группам там создавать отдельно грузинские полицейские отряды, отдельно азербайджанские, дальше будет...
Было песня. Такое предложение?
Да-да-да, очень,
от
очень.
Провокационная контора под названием «Дети гор».
Да. «Дети гор», да, причем на полном серьезе обсуждалось не далее, как месяца, не знаю, 3-4 назад.
Интеграция представителей национальных меньшинств, особенно тех, с которыми большие проблемы, в правоохранительные органы, с тем, чтобы было вообще кому на простом, понятном языке хотя бы говорить с людьми, так это старый американский метод, когда в полиции появилось огромное количество мексиканцев и латиносов из всех остальных стран, представителей там, Гаити, ну, а как еще китайцев, вот во всех фильмах мы это видим. Но это сильно другое, чем этнические подразделения.
Да, конечно.
Но сегодня проблема действительно идет в радикализации исламского сообщества России извне за очень и очень большие деньги, с понятными центрами. Говорить о том, мы периодически это в эфире какие-то вещи говорим, и тут появляются очень смешные вопли души исламистов и сочувствующих на эту тему. Ну вот последний раз была такая замечательная... Был замечательный отзыв симпатичного человека, создателя крупного издательства, который на сайте, по-моему, Ислам.ру сообщил, что террористы меня бы быстро успокоили. Никаких проблем меня найти нет. Если есть какое-то желание меня быстро успокоить, ребята, вперед.
Вообще-то такие вещи в тюрьму надо сажать.
Нет, ну этот человек, причем русский вполне человек, он хороший перевод Корана, вполне неплохой, сделал на русский язык, уж не знаю, арабский знает или нет, и книжки у него там издавались неплохие. Но, в принципе, какие проблемы? Меня-то найти, господи, прости.
Максим пишет очень любопытное сообщение, совпадающее с темой, которую мы с тобой затронули до эфира. Отказ Саудовской Аравии от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН, формально объявление о выходе за рамки современного правового поля. При всей слабости он такой шаг символический. Мол, я никому не верю, мне никто не нужен, у меня есть задача, вы мне сделать не дадите, и я буду решать ее сам. Так?
Саудовская Аравия видела ООН в гробу. Переводим на русский язык, чего они сказали. И продемонстративно это сказала. Характерно, что Франция и Великобритания поддержали демарш Саудовской Аравии по пересмотру совбеза ООН, что говорит о уровне закупок, госзакупок, я бы даже сказал, потому что, ну, строго говоря, это уже надо закупить весь там МИД, соответствующий КДРС и Foreign Office, и добрую половину правительства, если не больше. Ну, известно, что при Саркози Катар все-таки прикупил себе Францию, а при Оланде тут как-то надо развивать другие отношения, и саудовцы заменили в этом плане катарцев на французской Ниве. Американцы выступили весьма прохладно на эту тему, что характерно. Более того, сегодня объявлено, что Соединенные Штаты перестают помогать нелетальными средствами сирийским боевикам из умеренной оппозиции, пока те не разорвут отношения с Аль-Каидой, выставлены конкретные требования захватить у Джабхата Нусру, у аль-каидовцев, определенные пункты, порвать с ними отношения, вообще начать вступать с ними в конфликты. При жестких, отметим, конфликтах внутри руководства ЦРУ, включая отставки, то есть те коллеги наши и друзья, и братья из Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, которые курировали просто аль-каидовцев, но не говорили об этом. Ну, думали, что они их как-то используют. Страшно обиделись, это нарушает их систему связи, это их клиентов подводит. Более того, заявление о том гораздо более серьезное, чем совбез. Совбез просто отметили, что если Америка не интересуется тем, что нужно Саудовской Аравии, то Саудовская Аравия не будет принимать в расчет интересы Соединенных Штатов. Это де-факто не то чтобы объявление войны, но это умывание рук. Раньше саудовцы говорили, ну, мы за вас, безопасность, никаких 11 сентября. Это примерно то, что нам принц Бандер намекал на встрече с Владимиром Владимировичем со свойствами...
А принц Бандер жена Бандерша?
У него мама была тростинка. Именно таково было в гареме. Она из Эфиопии, была эфиопская рабыня. И такое было у нее рабочее имя. Погоняло было такое. Почему принц Бандер бин Султан, несмотря на свою там 22-летнюю работу в США послом, безумные связи, большие деньги, родственников, все-таки два Шурина, один министр иностранных дел, второй турки бин Фейсал, никогда не может претендовать на роль в какой-то престолонаследной линии. Мама из Эфиопии закрывает такую возможность. Но не закрывает возможность организовывать теракты, курировать Аль-Каиду, намекать прямым текстом российскому президенту по поводу Сочи и, безусловно, с большой буквы «Б» стоять не только за всем, что происходит в Сирии, но и за терактами, в том числе за точечными, вроде Волгоградского. Адрес есть, имя чек этого известно. Место, где он проживает, тоже известно. И вопрос о нашем влиянии или невлиянии на арабскую ситуацию. Потому что вот за 10 минут до этого эфира мне на радиосети FM задали очень смешной вопрос. А вот нашего человека украли в Сирии. Значит ли это, что мы теперь такой влиятельный вот игрок на Ближнем Востоке, что наших людей уж совсем будут там красть, потому что мы такой влиятельный? Мы будем влиятельным игроком в тот момент, как к нам будут бояться близко подойти.
Ну, пока к нам точно не боятся близко подойти.
Они к американцам не боятся близко подойти. Бостонские теракты, там много чего. Надо просто оценивать в данном случае. Нас они боятся меньше, чем американцев, но здесь идеальной ситуации нет. Идеальная ситуация у этих людей возникала только в общении с одним государственным деятелем из Москвы в 30-е годы со Сталиным. Переписка Абдул-Азиза ибн Сауда с Иосифом Виссарионовичем – это песня. Вот большего уважения к великому вождю, к которому надо идти под руку, это, ну, цветистые арабские комплименты. Кончилось, правда, плохо. Посла расстреляли, сказав, нам нечего искать призрак коммунизма в песках Саудовской Аравии. Иосиф Виссарионович, нефти тогда там не было. Керосин возили из Баку. Как-то нам эти все дикие люди с их зверствами были неинтересны. Но они его боялись, интуитивно боялись.
Чувствовали своего.
Они чувствовали более крупного и более жесткого бойца на своей поляне. Да, потому что всякая гиена, она-то льва боится. Он же, ежели чего, перекусит ей все перекусываемое. Ну, вот у меня такое еще... Ну, Андропова, кстати, боялись при советской власти дико. Они боялись Советского Союза.
Люди пишут, спасибо, Евгений Ильич, нужно идти, нет сил отойти от радио.
Ну, что я могу сделать? Ну, к сожалению, большому, мы постоянно обсуждаем какие-то очень грустные вещи. Мы обсуждаем теракты, мы обсуждаем африканскую весну со Шабабом или с Боко-Харам в Нигерии. Мы обсуждаем центральноазиатскую весну, которую на носу, вчера в общественной палате мы об этом говорили, что будет происходить с большими штабами, которые сегодня строят там, завтрашнего террора в Центральной Азии, тот же Катар и та же Саудовская Аравия. И понятно, что сейчас у нас уникальная ситуация. Похоже, что Китай вот настолько заинтересован в сотрудничестве с Россией по целому ряду показателей, новое начальство Си Цзиньпинь, что не будет никаких противоречий в наших отношениях. У нас конкуренция может выйти на очень хорошее сотрудничество. Потому что 2014 год, американцы уходят из Афганистана, Китай получает свой удар по Синьцзяню-Уйгурскому району, и это прекрасно все понимают. То есть той же Киргизии сегодня, ну уж называется, ну не построй ты полстадиона, построй военную базу, которая давно там напрашивается, и которую они умоляют сегодня. Потому что, ну, действительно хочет страна быть рядом. Если ты не вкладываешь в превентивные меры на дальних подступах, потому что отсекать надо не гастарбайтеров, которые уж дошли до России, этим надо заниматься там, в Центральной Азии. 100%,
чтобы не надо было потом мучительно думать, куда их девать.
Этим надо серьезно заниматься, в том числе за счет местных сил, которые прошли, в конце концов, советскую армию. Там достаточно много таких людей. Там сотни тысяч, там миллионы людей. Да и в Узбекистане много чего будет после Каримова, это будет вот-вот. Ведь на самом деле нет ни одной страны бывшего СССР в Центральной Азии, кроме Казахстана, который думает о своем будущем. Там вот эту арабскую весну тиражировать в ситуации Каримова, Туркменского, второго Баши, да, в общем, как не особенно сложно.
Просто.
И к этому готовятся.
Тем на более, когда деле... американцы ушли из Афгана.
А на самом деле ситуация идеальная. Американцы всерьез ссорятся сейчас с саудовцами. Это очень и очень показательно. И другое дело, что любые ваши действия в ООН, вот дипломаты в страшном восторге, я помню, Вениамин Викторович Попов там на телевидении просто захлебывался от восторга, наша победа в Сирии. Дипломатическая победа без подкрепления ее активными мероприятиями на местах – это ничто, потому что или вы удерживаете ваши дипломатические завоевания силовыми методами, методами вербовки агентур. Или вы проигрываете завтра и послезавтра, все равно, потому что, ну, ничего не бывает стабильно. Вот вы добрались до какой-то вершины. Либо вы закрепляетесь, либо вы идете дальше, либо вы падаете вниз.
А наши ракеты до Саудовской Аравии не долетят? Или почему мы не арестовали этого принца в Москве? Все бы до суда устроили и закрылись подельником, пишет Александр. Ну, как Баумгартнера в Белоруссии.
Не принято такие вещи делать, ну... Белоруссия, я же говорил уже, по-моему, в нашем прошлом, кажется, эфире по катарскому варианту, в Белоруссии, когда мы-то потеряли эту ситуацию, Катар перекупил Беларусь калий, весь объем. Интересно. Уже пятого. Они работают. Вот они работают. Да, надо искать узкие места. Да, надо на эти узкие места наступать, ну, совсем медвежьей пяткой. Если символ у страны медведь, то, по крайней мере, надо вести себя как медведь, а не как хомяк в период летаргического сна. Да, нельзя арестовывать даже такого редкого друга Российской Федерации, как принц Бандар бин Султан. Извините, ребят, нельзя. Ну, не бывает такого. За пределами страны, ну, это отдельная тема. чего и как происходит. Вообще-то Сирии он больше призывает. Нагадил.
Разжигайте!
Разжигайте! Я полагаю, что сирийский президент, как минимум, имеет полное право вспомнить, кто у него организует гражданскую войну, вырезав на самом деле не один десяток тысяч человек и обустроив около 4 миллионов беженцев уже сегодня.
Мы продолжим беседу сразу после новостей с Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович, как всегда, конкретен, жесток. Нелицеприятно говорит правду. Вопрос только, кто его услышит.
Евгений Янович Сатановский у нас в студии.
Значит, вот о чем речь. Речь о том, что сегодня вечером у нас будет очень громкая передача, наверняка, потому что на темы теракта в Волгограде, Бутова, не Бутова, Бирюлёва, как у нас?
Бирюлёва.
Вот все. Сошлись два человека с колоссально не пересекающимися взглядами. С одной стороны, это Владимир Вольфович Жириновский, который предлагает совершенно экстремальные жесткие меры, с другой — Максим Леонардович Шевченко. Поэтому передача будет шумная, громкая и тяжелая. Советую смотреть.
А Максим Леонардович Шевченко предлагает 22.50. Мягкие меры. Совсем. Или вообще никакие?
Ну, очень мягкие. То есть, ты же понимаешь. Ну, ты все понимаешь.
Ну да.
А вот. Большая тема была поднята Семеном Аркадьевичем Багдасаровым. Я его спросил, он вчера звонил по телефону, и мы с ним когда говорили, я говорю: объясните мне, почему для начала хотя бы не создать институт, который будет реально изучать? На самом деле намекая на те институты, которые давно создал ты, которые работают по твоим крылам. Потому что то, что в государстве пытается создать, вежливо говоря, по уровню профессионализма уступает тем структурам, которые есть у тебя, и там уровни экспертов, которые есть у тебя, и которым, в частности, является там не работающий у тебя, а отдельно там Семен Аркадьевич.
Да море ребят профессиональных в стране.
Потому что мне кажется, что государству, конечно, что государству просто необходимо сейчас вот срочно создавать такой think tank, как назывался там в нашем детстве. То есть исследовательский центр мощный, который бы занимался всеми вопросами, связанными вот с этой колоссальной угрозой. Не случайно пишут нам люди из Дагестана, нам пишут следующее. Нам очень стыдно, что убийца пришла из Дагестана. И что больше всего, и что хочу принести соболезнования всем родным, погибшим от руки смертницы. Мне очень стыдно, что она моя землячка. Больше всего таких действий страдаем мы, последователи традиционного ислама Дагестана, пишет Мурат. Что правда?
Володь, ты понимаешь, ведь в чем проблема?
Предлагаю тебя назначить руководителем антитеррористического комитета.
Да. Да я бы не против, кто бы только дальше выхлоп дал возможность в антитеррористическом комитете довести светлые мысли до реализации, потому что грош цена любой теории, когда у тебя нет инструментов ее реализовывать. Единственный результат борьбы с терроризмом – это ликвидация террористов до совершения терактов.
Конечно.
С ними нельзя.
Но согласен, что институт нужен.
Безусловно. Причем нужно много чего. Нужна межведомственная работа, потому что действующие ведомства, Следственный комитет, ФСБ, МВД, тоже Национальный антитеррористический комитет. Ну, есть же, ты знаешь, много тяжелых личных отношений между руководителями, даже если люди на земле хотят работать. Знаменитая история с ликвидацией Яндарбиева, когда люди просто не получили МИДовские паспорта, потому что отношение МИДа к соседям дальним и ближним было на тот момент крайне скептическим. То есть у тебя проработанную операцию могут сорвать просто мелкие чиновники внизу по принципу «хочу, не хочу». Вот у него хорошие отношения, он так и быть, ладно, он сделает с соседом. А если нет? И никакие президентские поручения здесь не работают. Самое-то забавно. Ну, президент, он там где-то наверху, он до тебя пока доберется, а может, никогда не доберется. На пенсию 15 раз уйдешь. А террорист совершает свой теракт здесь и сейчас. В чем разница между бандитом и полицейским? Бандит работает немедленно, если полицейский обложен инструкциями так, что он икнуть не может без того, чтобы не запросить 15 подтверждений и 26 разрешений.
А бандиты ведь не дети. Бандиты ведь, как мы все хорошо понимаем, деньги-то запускают во все структуры. Информация-то течет в стране страшно. и получить информацию бандитам о том, что планируется против них, где, как, чего, очень легко. Посмотри, да, какое количество внедряли, да, бандиты 90-х, правоохранительные, так, судебные, во все прочие структуры, да? А что, мы считаем, террористы иные?
И 2000-х.
Конечно.
Прокурорские казино вспомнили. Смотрите. Разговор твой о ногах, на которых написано, да, они устали ходить, и много чего другого. Ну же, люди глупые, что ли. В этой ситуации, мне кажется, здесь действенны действительно чрезвычайные меры. Важным и сущностным является то, чтобы чрезвычайные меры для борьбы с террористами не использовались для перераспределения собственности, например, на местах вроде Северного Кавказа.
Конечно.
Не использовались для того, чтобы одна банда ликвидировала другую конкурентную и посадила, скажем, своего мэра там в каком-нибудь городе размером с Махачкалу, которого потом пришлось бы брать, присылая для этого людей из центра, из Москвы. Ну, на все города не хватит. Чтобы не случилась ситуация, при которой лейтенант отберет себе киоск с шаурмой, капитан автозаправочную станцию, полковник склад, ну, а уж генерал тогда будет заниматься серьезным торговым центром. Правда?
Конечно.
Ведь специальные полномочия могут еще быть специально использованы.
Но мы с тобой говорят, помним, как разъезжали люди с золотыми стечкинами и удостоверениями ФСБ.
А с какими кольцами, перстнями, да, на
и
пальцах.
И объясняли предпринимателям, кому и как им теперь надо отдавать деньги.
С какой распальцовкой? Сплошь и рядом. Потому что очень легко силовое ведомство превратить в группу особо закрытого от проблем рэкета. Вот и это тоже проблема. Тем более криминализация силовых ведомств, ну, не 91-й год, она очень серьезная. За эти времена деньги разложили очень и очень многих. При советской власти действительно нельзя было об этом подумать. Но, что важно, здоровущая страна, 140 чем-то миллионов человек, с гигантским большинством внятных, нормальных, совершенно оптимистичных и позитивных людей, которые на любых направлениях сидят. Не Москва, и не Питер, и даже не крупные городские центры. У меня такая женщина из глухой деревни провинциальной, вот финансовым директором корпорации работает. Совершенно стальной характер, абсолютный оптимизм в любой кризисной ситуации. То есть ни одного проблемного вопроса у человека нет. Пришла проблема, ее будут решать. Ну, с большей или меньшей оптимизмом, улыбки на лице, но без истерик, без криков. Замечательная Женя Данилова, еще раз повторяю. Это деревенская девушка, которая просто кончила. Она не еврейка, она исконно русский человек, хотя все говорят, что вот, финансы тут, банкиры обсели. Кто не с Кавказа, тот еврей. Чёрта с два. Я таких людей знаю массу. На самом деле нет ничего мешающего Рубопы восстановить на земле. И не будет у вас тогда Бирюлевых. Потому что базу эту надо было прочищать 15 раз в неделю. Конечно. Неожиданными заездами.
А
мафиозное гнездо.
А кто будет прочищать?
Кто
возглавлял службу безопасности?
А этническая мафия возглавляла это
хуже.
Все.
Бывший начальник местного отделения милиции.
Нет, там сращивание этих квазисиловиков с бандитами, уже не очень понятно, кто там кто. И Кущевка оттуда, и Сагра оттуда, и торговля наркотиками под крышей целого ряда милицейских бригад в провинциальных крупных городах оттуда. Большой привет городу без наркотиков Ройзмана, да, и тому, почему там силовики очень сопротивлялись многим и многим вещам. Секрет полишиняли на самом деле. А что было во времена Нургалиева? Когда министр говорит, сопротивляйтесь милиционерам, если они нарушают закон.
Нет, у гражданина есть тогда право, да, сопротивляться. Не знаю, что в Уголовном кодексе за это предусмотрено немало лет.
Ну, да, сильно повышено по сравнению. В этой ситуации, ну, людей-то в стране полно.
Людей есть.
Нормальных. Может, кадровая политика просто должна выбивать из власти на любом уровне людей, которые не соответствуют кодексу чести и достоинства советского, российского и кого угодно другого.
Но пока не выбили только Онищенко.
Ты понимаешь, да, и сказала вице-премьер Голодец, геть, Онищенко, геть, геть. Алтер Маромоец. Но это все, ну, дедушка Онищенко. Какие к нему, господи, претензии? Он же там смешно иногда говорил и странно, ну, пожилой человек. Мы же говорим о другом, о том, что на местах и внизу это все решается. Ты помнишь метод Джулиани? В конце концов, что нам изобретать велосипед? Который сказал, запрещено попрошайничать и стекла мыть вот на улицах машин, когда одна бригада стекла грязными тряпками трет, а другая машину разувает или гравит. Значит, выбейте этих подростков с перекрестка, штрафуйте. Посади его за то, что он стекло в телефонной будке разбил. Ненадолго, на полгода. Но всех. Потому что если один разбил, не посадили, через полгода во всех домах окна будут побиты, как в Гарлеме и было. В Нью-Йорке сбить преступность, так как он ее сбил, убийство вдвое. Они просто не доходили до ситуации выхода на улицу с ножом, как у нас в Бирюлево. И убрали за хранение этого ножа, проверив превентивно.
А у нас можно. У нас закон не запрещает ходить с ножом.
Это... Не запрещает, это же холодное оружие.
Граждане, да, где вы взяли топор? Да, где взял, купил. А человек, который ходит с ножом соответствующего там размера, соответствующего все, он что, кухонный нож домой несет, шкурочку
у нас
резать?
В этом же проблема. Ты заметь, милиционеры же говорят, напринимали законов, по которым у нас руки связаны, мы ничего не можем.
Ну, тогда дайте населению действительно носить и применять в случае нападения краткоствольное оружие. Почему бандит должен иметь оружие, а я его или
мы
мой
с тобой
ребенок
этот вопрос
иметь не должен?
Задаем каждый раз властям. И ответы никогда не
получил.
Почему
в Израиле это всем разрешено? Автоматы носят, в конце концов. Криминал, мягко говоря, не высок.
А у нас и милиция, ведь, заметь, молодежь вообще не боится. Вот бирюлевские банды, они же не боятся милиции, им наплевать на нее.
Ну, во-первых, она часть, получается, этого института. Приехать и срубить немножко денег и уехать, чтобы ничего не видеть. Просто анализ того, чего нашли на этой базе в Бирюлёве, показывает, что там выгребли просто все, вывезли до того.
Сколько дней, потому что было дано им, чтобы все убрать.
Ну, а как?
То есть просто договорились, вот это чуть оставьте. Да это, знаешь, этому поверит только глупец. 553-3-Вести.
В Москве 10:45. Евгений Янович Сатановский, у нас в студии профессор Института стран Азии и Африки.
Я должен Евгению Яновичу высказать. Звонила госпожа Антонова, и я обещал, что я выведу в эфир, чтобы она имела возможность высказать свою точку зрения. Я не мог это сделать, потому что был теракт. На следующей неделе сделаю обязательно. А с тобой я проведу беседу. Ты взрослый мальчик.
Я еще член правления попечительского фонда
Эрмитажа.
Эрмитаж. Исходя из чего?
Нет, Жень, вот только вопрос шел о корректности. Не о том, чтобы тебя право на позицию.
Вот исходя из чего? В корректных, исключительно вежливых выражениях я высказал по поводу предложения директора Пушкинского музея ровно то, что думал. Безусловно, ей это не понравилось. И она в этом абсолютно права. Безусловно, она ничего плохого, катастрофичного не сделала, это остановили. Безусловно, человек пожилой и уже в силу своего возраста заслуживающий высокого уважения, а в силу своих действительно колоссальных заслуг перед культурой всех реверансов, которые, кстати говоря, тот же Петровский в ее адрес и выдал. Но так получается в этом мире, да, что, как по моему адресу часто говорят, что я хамло базарное, и правильно, в общем-то, говорят, но я привык говорить то, что я думаю по поводу людей. Мне искренне жалко, если это ее обидело по той простой причине, что нехорошо обижать достойных и очень симпатичных по всем другим показателям, кроме попытки отобрать у Эрмитажа соответствующие картины людей. Ну и разобрались. И более того, я искренне готов эти извинения принести ей в любой форме, хотя я абсолютно сохраняю свое мнение по этому поводу.
И слава
просто
Богу.
Как достойному человеку.
Конечно, а госпожа Антонова, ну, на следующей неделе дадим возможность высказать свою позицию.
Более того, все, что она скажет по моему адресу, я заранее принимаю, вне зависимости от того, как она это сделает, какими словами, она имеет на это полное право. Я восприму это с благодарностью.
Спасибо, Жень. Давайте вернемся к важной теме. Похищение террористической группировкой, которая известна своей жестокостью в Сирии, нашего инженера. Они говорят, что через 5 дней его убьют, если не будет отпущен там кто-то.
Что причем, заметьте, если не будет отпущен кто-то, чуть ли не захваченный американцами. Да?
Ну,
то есть имеется идея о том, что вы тут сами с американцами договоритесь. Значит, либо есть опция эту группировку ликвидировать, а его освободить. Либо есть опция не посылать никаких инженеров в Сирию, просто понимая, что это смертельно опасно, господа бизнесмены, люди, у которых заключены контракты. Ребята, если человек туда едет, это зона войны, он не является, уже будучи российским гражданином, он является целью и мишенью для любого террориста, для любого бандита, для любой аль-Каиды. Понимаете, это надо. И брать на себя ответственность за то, что вы посылаете туда людей, нельзя. И военные, да, понятно, люди, которые вот подписывают соответствующие, ну, да, понятно, на свой страх и риск, на смертельную угрозу. Я не очень понимаю, что в данном случае удастся сделать, потому что, более того, если бы и понимал, мы бы это здесь не обсуждали, потому что не надо обсуждать такие вещи. Будет замечательно, если какая-то из частей Асада или спецчастей Асада видит Господь, мы много сделали для Сирии, больше, чем кто бы то ни было еще. Разобралась с этой группировкой максимально быстро. Возможно, это или нет, я не знаю оперативной обстановки в том районе. Там есть районы к востоку от Евфрата, совсем тяжело. Оперативная обстановка в Сирии очень разная.
А если знать, откуда эти террористы, почему не взять заложники членов их семей? Все, молчу.
Понимаешь, в чем дело? Это вопрос примерно... А наши ракеты долетят до Саудовской Аравии?
Ну, о чем я говорю?
Ну, вот у тебя... И у тебя ситуация. С тобой ведут войну методами, которые не подпадают ни под какие конвенции. Если у тебя связаны руки... Ну как?
Да мы вообще ничего делать не будем. Просто какой-то случайно партизанский отряд.
Смотри, Володь, классический метод. Израильтяне просто разрушают дома семей террористов.
Да.
Вот подогнали бульдозер, разрушили. И результат. Не ответственность материальная за теракт, который сейчас в Госдуме будет, а просто вот вы совершили теракт, дом вашей семьи снесут. Результат этого таков, что родители этого террориста, понимающие, что сейчас на улицу выгонят вместе с остальными детьми, сдают чадо свое. Никакими другими методами этого не удавалось добиться. Просто никакими. Моральными, нехорошо, стыдно, на черта с два. Приехал бульдозер, извини, брат. Он убил этих людей, он взорвал этих школьников, или этот автобус, или этих студентов. Это твой ребенок, ты его воспитывал, он у тебя жил, следи за ним. Ты отвечаешь за него.
Ну,
нет других методов. Как Завтра только ты начинаешь об этом говорить в применении к нашим реалиям, да тебя просто загрызут. Причем, что самое интересное, тебя же загрызет не только, я не знаю, там, Шевченко-Джамаль, тебя и Аль-Бас Женя загрызет со всей либеральной
группой. А ты видишь какую-то между ними разницу?
Ну, женщина все-таки, вижу разницу с точки зрения...
Нет, потому что давно же известно, что ультралево и ультраправо пересекается. Я сейчас не про Шевченко, я сейчас вообще...
Нет, ну, они в хороших отношениях друг с другом, я это всегда с интересом наблюдаю на эти Москвы, с изумлением некоторым. Но на самом деле тебя загрызут с разных сторон, потому что ты должен быть
святым. Зато в Республике Северная Осетия Алания заставили всех ментов купить новые формы за свой счет. Вот после этого они хотят бороться с коррупцией.
Связь с борьбой с терроризмом.
О чем речь? Нет, ну вот они хотят после этого с коррупцией бороться.
Не, наверное, бюджет сэкономили. Я не знаю, кто это решал. Хотя вопрос формы силовиков, которые меняют уже 150 раз, по-моему, за последние 20 с чем-то лет, переименовывая это все, я не знаю, из милиции в полицию.
Глупейший,
наверное, завтра из полиции в жандармерию, в гвардии Сивиль. Ну, Гвардия Сивиль Республики Осетия Алания. Ну и что, это сильно поможет?
Да. Еще плюмажи, плюмажи.
Плюмажики.
У итальянцев такая красивая форма.
И чтобы оно блестело.
У них так много разных типов полиции же, и у них такая форма у всех красивая.
Заметь, при этом итальянцы победили мафию на Сицилии.
Ну...
Выбивая 2-3 раза весь полицейский, выводя за штат.
Конечно.
Японцы со своими якудзо. Им приходилось несколько раз выводить
ты же помнишь, как итальянцы,
всю полицию.
Подожди, ты же помнишь, как итальянцы победили? Итальянцы же победили так, что они, наплевав на все нормы демократии, конфисковывали все имущество, которое, как им казалось, могло иметь отношение к мафиозной семье. Они же, когда брали мафиози, они брали не одного, они брали 300 человек, Они конфисковывали все их имущество.
Я не понимаю фразу, наплевав на все нормы демократии.
Но вот эти привычки
потому
наши.
Потому что демократия и маразм – это разные вещи.
Ну, в последнее время санемично.
Или ты себя защищаешь в самой жесткой форме.
Но согласись,
форме.
Да, как это работает? И получилось смешно, что на высокооплачиваемых адвокатов денег не было, потому что все было конфисковано. Просто, знаешь, вот все разом. Хлобысь и все. А часть адвокатов, которые были также в структуре мафии, тоже принимали вместе. Ну, и действительно, очень быстро все развалилось.
Значит, если твоя задача ликвидировать преступность, терроризм, ты должен применять те меры, которые необходимы для того, чтобы ликвидировать преступность 100%. И терроризм. Точка. Все остальное.
Ты должен понять, кого отвечаешь: граждан или террористов? На чьей ты стороне? На стороне жертв или на стороне палачей?
Нет, ну просто говорят, ты отвечаешь за то, что ты руководишь процессами. Или нет? Если отвечаешь, ну, принимай чрезвычайные меры. Почему римляне и вводили императорскую должность в рамках некоторой диктатуры?
Да.
Да, это нехорошо, некрасиво, не радует, раздражает, все будут бурчать. Ну, Наполеон вся гвардия ворчал.
Да, ну, надо отметить, ворчуны. Но надо отметить, что римский император в эпоху рассвета, и вообще Рим был гораздо, императорский Рим был гораздо демократичнее, чем, например, современные Соединенные Штаты Америки. Вплоть до того, что Сенат мог свою монету печатать. Правда, серебряно.
Да на самом деле мы...
То есть наше представление о тирании...
Мы просто плохо знаем, что такое... Слушай, Британия времен вот всех своих парламентов с законами по поводу огораживания, с высылкой бродяг... Когда люди говорят про демократию, они вообще плохо понимают, что было во Франции, в Великобритании, во всех этих парламентских замечательных государствах.
Пришло сообщение. А мне нравится жандармерия, и Сатановский тоже.
Смешно. Во главе жандармерии, что ли? Ну да, жандарм женится, Луи де Фюнес. В нашем варианте будет примерно так. Хотя если бы Луи де Фюнес возглавил какую-нибудь из северокавказских жандармерий, было бы и ничего.
Хуже бы не было точно.
Да похоже, что да.
Ой, Господи, должны мы уже, конечно, заканчивать эфир. Напомню, сегодня вечером 22:50, по-моему, сегодня. Программа «Поединок». Владимир Вольфович Жириновский против Максима Леонардовича Шевченко. Будем говорить о теракте в Волгограде, обострившихся национальных отношениях, обо всем. Бирюлёва.
Ну, не забудем, что Жириновский, кстати, блестящий специалист по Ближнему Востоку, если уж так всерьез. Нет, очень профессиональный.
Бесспорно.
Он хорошо знает, о чем говорит.
Это я
как будет говорить?
Давал интервью русскоговорящему канадскому радио. И там, как всегда, знаешь, так игриво спрашивают. Вот, Жириновский. Я говорю, вы посмотрите. Практически все прогнозы Жириновского, в том, что касается вот зоны его профессиональности, сбываются.
Форма эпатажная.
Форма эпатажная, но
раздражает жутко, кричит,
но суть-то правильно.
Руками машет.
А с другой стороны, благодаря... Ну, и, знаешь, и у тебя резкая форма, а иначе не слышат в России. Вот иногда необходимо кто-то эпатажный,
да
кто-то резкий.
Слышат.
Иначе не слышат. Ну, как вы слышали Евгения Яновича, и понимаете, что вот на таких людях держится Россия. Держится! Но чтобы она держалась увереннее, надо, на мой взгляд, Евгения Яновича, Семена Аркадьевича, Багдасарова. Дать возможность приложить свои профессиональные знания не просто за пределами государственных структур, а использовать их. Использовать их знания, умения, опыт, навыки, наработки для обеспечения безопасности нашей страны. Потому что, граждане, Отечество реально в опасности.
Я голосую за. Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока и профессор Института стран Азии и Африки, был у нас в эфире сегодня. Евгений Янович, мы ждем вас на следующей неделе.